Кто обидел мою детиночку, сейчас я всем наваляю.
Вселенная изобильна. Вот я это нарисовал, а теперь сижу и жду, когда это ко мне придет.
Нормально же общались.
Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. Еще недавно позитивное мышление преподносилось как волшебная таблетка, помогающая сделать жизнь успешной и счастливой. Похоже, маятник качнулся в обратную сторону. Все больше исследований доказывает, что в некоторых случаях оно может приносить вред, становясь токсичным. Сегодня хочу поговорить о позитивном мышлении с Ольгой Рыбиной, мастером-коучем по международным стандартам и стандартам Федерации профессиональных коучей и наставников, автором книги «Основной секрет мастера-коуча» и соавтором книги «Делай как коуч», а также сооснователем Академии профессионального коучинга «5 призм». Ольга, здравствуйте!
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте все те, кто сейчас нас слышит. Спасибо большое за это приглашение. Тема, безусловно, очень интересная и, как мне кажется, очень полезная.
Да, это правда. Мы с вами уже встречались примерно год назад. Тогда мы с вами говорили о возрасте, о взрослении, что нужно успеть до 30 лет, да, чтобы не было мучительно больно в 50. Этот выпуск стал одним из самых популярных из всех выпусков за 8 сезонов, набрал больше 20 тысяч прослушиваний. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний наш выпуск тоже получится очень классным, продуктивным и понравится нашим слушателям. Давайте, знаете, с чего начнем? Для начала, мне кажется, нужно дать характеристику понятию «позитивное мышление». Вот что это такое?
Я специально открыла определение для того, чтобы озвучить его для наших слушателей. Итак, позитивное мышление – это концепция, которая основана на положительных, вдохновляющих образах и мыслях, которые в итоге обеспечивают человеку оптимистическое настроение и повышают удовлетворенность своим качеством жизни. Вот такое определение я нашла, и мне кажется, что оно в полной мере отражает суть позитивного мышления.
Звучит очень приятно. Да, и вроде ничего особенного. Почему же тогда мы решили с вами про эту тему поговорить, да, и почему так много идет разговоров о том, что позитивное мышление – это не всегда хорошо?
Ну, знаете, это как в той рекламе про кошек. Вы просто не умеете их готовить. И мне кажется, что люди из одной крайности, видя все в черном свете, переходят в другую крайность, видя все позитивненько. А мы знаем, что любые крайности, они чреваты последствиями. Хороша середина. И если человек проживает свою жизнь только на одном полюсе, я вижу все в позитивном ключе, он лишает себя очень многого. И отсюда копятся проблемы, и они рано или поздно выстрелят.
Правильно я понимаю, что это также связано с развитием критического мышления, что эти понятия очень между собой взаимосвязаны?
Взаимосвязаны, как любое мышление. Как любое мышление. На самом деле ведь существуют разные типы мышления, но почему-то вот люди приятнее взять и развивать в себе именно позитивное мышление. И у меня даже есть предположение и понимание, почему именно так. Ну, потому что, когда я научаюсь видеть все в позитивном свете, вот в определении ведь четко сказано, я повышаю тем самым свое настроение и повышаю удовлетворенность своим качеством жизни. То есть оно создает такой позитивный ореол. Со мной все хорошо, и жизнь моя прекрасна. Но, как я уже сказала, рано или поздно игнорирование и подключение как раз-таки критического мышления, а я бы еще сказала, мы используем такой термин, как фактичного мышления, игнорирование действительности, оно рано или поздно, ну, приведет к неприятным последствиям.
А фактичное мышление – это когда ты концентрируешься и анализируешь факты, правильно я понимаю?
Абсолютно. Мы ввели такое определение, это наше авторское изобретение. Когда обучаем своих студентов, мы используем этот термин, но и для того, чтобы пояснить его, мы рассказываем, что такое фактичность. Что такое фактичное мышление? Это мышление, основанное на фактах. Это то, что важно, и мы тренируем у тех студентов, которые собираются быть профессиональными коучами, ибо это база, это основа для того, чтобы работать с другими людьми. Да, это мышление, в котором я опираюсь на факты, я оперирую фактами.
Ну, главный, наверное, вопрос, который вытекает из нашего разговора, как в эту самую ловушку не попасть? Как найти баланс?
Вот уже начала говорить о том, что вы просто не знаете, как применять это позитивное мышление. Точно так же, как все другие типы мышления, вот это мышление, оно нам важно, нужно. Почему? Оно снимает вот эту первую напряженность, то есть оно ситуативно помогает человеку почувствовать себя лучше. Но если мы только на этом остановимся, что это же мы создаем образ, что мне хорошо, образ, такой флёр, что у меня жизнь хорошая. Но ведь в реальности оно не меняется, мы не меняем ничего. И тогда очень важно, после того, как мы сняли вот это первое напряжение, эмоциональное напряжение, выдохнули, все хорошо, все под контролем, все, я могу сделать все, что вот дальше мне хочется сделать. И тогда мы переходим к уровню фактов. Давай по факту, что произошло. И вот эта вот опора на факты, она помогает нам успокоиться опять-таки и перейти к тому, а как я могу решить эту задачу, как я могу изменить эту ситуацию. И стоит ли мне вообще менять ситуацию, либо оставить? То есть для того, чтобы действительно строить свою прекрасную жизнь, очень важно сначала оттолкнуться от чего-то, посмотреть, да, все хорошо, в принципе, вот некоторые говорят, ты же жива, руки, ноги на месте, все замечательно, значит, уже хорошо, да, действительно, ну а теперь оцени и дальше следующий шаг действия.
Угу. Но это и про работу, наверное, со своим ментальным здоровьем в том числе, когда ты начинаешь работать с психотерапевтом, да, с помогающим специалистом, ты научаешься замечать вот такие моменты и анализировать. Ну и в том числе развиваешь то критическое мышление, о котором мы уже говорили.
Да, абсолютно. Но здесь смотрите, какая со всех углов ведь кричат: думай позитивно, думай позитивно.
Да-да-да.
Из всех углов говорят, что позитивное мышление, оно помогает тебе. А на самом деле, если посмотреть в реальность, на самом деле, что происходит? Когда ты говоришь, происходит некое событие, ну, я не знаю, там, предположим, зуб заболел. А ты сам себе говоришь: ну ничего, зуб же на месте, все хорошо.
Ладно, и так сойдет.
То есть вместо того, чтобы попереживать, пострадать в конце концов, получить помощь, я это пытаюсь скрыть, я пытаюсь за некой маской, за некой вот таким, вы знаете, вот сразу вспоминаю, залить шоколадом, фраза такая есть, игнорировать, сделать вид, вот тут ключевое, сделать вид, что все хорошо. Не на самом деле все хорошо, а сделать вид, что все хорошо. И вот это вот, конечно же, вот, глубочайшая ошибка. Вот вы знаете, у меня такое ощущение сейчас, Ольга, как будто бы я не говорю чего-то самого важного. С одной стороны, ведь засада-то в чем? Засада в том, что мыслить позитивно — это классно. Это действительно в жизни помогает. А с другой стороны, если ты залипаешь в этом позитивном мышлении, то все не классно становится. Ты живешь как будто бы в каком-то вакууме. Ты надул пузырик, ты надул шар такой большой, в котором ты создал себе иллюзию, что все хорошо, и ты живешь в этом, что все хорошо. Любую беду рукой разведу. И тогда, получается, ты создаешь какую-то свою стерильную реальность, в которой действительно, ведь ты заходишь в палату, когда операционно, там же все стерильно, но там жизни нет. Вот ведь в чем засада. Там нет жизни. Там казалось, ну все хорошо, а жизни нет. И точно так же, когда ты создаешь себе вот эту реальность, и вот живешь вот в этом шаре, который ты создал для себя, и у тебя тут все позитивненько, все классненько, ну подумаешь, деньги потерял, заработаю. И таким образом человек лишает себя огромного куска, огромного пласта своей жизни. Он как будто бы не живет, а он пребывает вот в этой реальности, которую он искусственно для себя создал.
Но мне кажется, что это же не от хорошей жизни получается у людей создавать такую реальность. То есть это же все создается специально, возможно, чтобы как раз себе в чем-то помочь, сохранить, вытащить себя из какого-то ужасного состояния. Но потом ты вовремя как будто бы не ставишь это на стоп, и продолжаешь катиться по этим рельсам, все больше и больше в это углубляюсь. То есть, да, позитивное мышление – это неплохо. Если тебе действительно нужно себе помочь, да, настроить себя после тяжелой травмы на какие-то приятные изменения, но главное, что в это глубоко не впадать.
Да, да. Использовать позитивное мышление, опять-таки, по назначению. Вот у него есть цель у позитивного мышления – обеспечить в себе позитивное отношение, оптимистичное настроение, вдохновляющий образ увидеть, который реально тебя вдохновит на что-то. Ну, а дальше посмотреть в реальность. Шаг номер два – посмотреть в реальность. Но еще знаете, проблема в чем? Ну, сейчас как-то это уже уходит, а вот еще года три, может быть, четыре тому назад. Ведь масса тренингов, которые тренировали позитивное мышление. И это было классно, потому что в нашей ментальности, вообще принято что? Пострадать. Страдание.
Да.
И многие считают, что это плохо. Вы посмотрите на православие как религию, например, да? Там же страдания, они в центре стоят. И многие считают, что это плохо, что это неправильно, что страдать — это плохо. И вот смотрите, одна крайность. Страдать — это плохо, а противоположность страданию что? Быть оптимистичным, позитивно настроенным. Опять-таки повторюсь, истина, она посередине. Нет плохо, нет хорошо. Истина посередине. Залипать — вот где проблематика. Если я залипаю только в страданиях, это плохо. И здесь могут возникнуть у меня проблемы. Я могу пропустить те приглашения и предложения жизни, которые мне делает Вселенная, ну, ежесекундно, ежеминутно. Как говорят, как минимум 4 раза в день, это непроверенные данные, как минимум 4 раза в день Боженька протягивает тебе руку и дает тебе наилучшее предложение. А если ты пребываешь в страдании, заметишь ты это? Нет. Потому что во время страдания ты весь сфокусирован на себе. Тебе плохо, тебе больно. Ты на этом, ты не видишь эти предложения. Если ты залипаешь только в позитивном, ты заметишь эти предложения? Нет. Почему? Да потому что тоже внутри себя. Ты поддерживаешь вот это вот внутреннее вдохновение, внутренний позитив, поэтому ты внутри себя. А я всегда на позитиве. А может быть, тебе Вселенная дает такое предложение, в котором нет позитива? А может быть, то, что ты сегодня потерял кошелек, это для тебя приглашение от Вселенной задуматься и что-то изменить в жизни? Заметишь ли ты это, если ты в страданиях или если ты вот так все хорошо подумаешь? Нет, ты не заметишь этого приглашения.
А какая бы тогда была адекватная реакция на то, что ты потерял кошелек?
Пострадать.
Пострадать, а потом сказать, ну, в принципе, все хорошо, никто не умер.
Конечно, конечно. Ну, я потерял кошелек, а там последние деньги остались. Ну, это вообще как в жизни? Ну, первая реакция-то какая? Отчаяние, злость. Проживите эту реакцию, проживите. Это же не значит, что я в нее погружусь и усилю, и я вот только из нее буду жить. Но важно это признать. Она же возникает у вас. Она же возникает, эта реакция. Отчаяние, переживание, злость на то, что произошло. Злость на себя, почему я это не предусмотрел. Это же нормально проявить эту реакцию. Что делают те люди, которые тренируют в себе позитивное мышление? О, повод заработать еще больше. Но первый-то посыл, его вы успели заметить? Вы его успели прочувствовать? Если вы себе натренировали привычку все вот с точки зрения позитива рассматривать. Поэтому что мы теряем? Мы теряем связь с собой. А непрожитая эмоция, любая непрожитая эмоция, она кумулируется, и рано или поздно она даст о себе знать. И обратная сторона вот этой позитивности какая будет? Апатия, депрессия.
Выгорание, болезнь.
Абсолютно, абсолютно. И поэтому вот этот вот период страдания, условно так его назовем. Период страдания, период проживания, он нужен. Но не зря же на Руси существовал ритуал. Когда умирает человек, приглашали тех, кто плачет. Слово, боюсь, неправильно назвать. Плакальщиц. Что они делали? Они усиливали твое страдание. Они доводили его до максимума. Зачем? Чтобы ты до донышка прожил это состояние. Вот до донышка, до капельки. И тогда душа твоя очищается, и тогда тебе и становится легче. А мы же всеми силами делаем все, чтобы избежать это страдание. Ужас какой, я буду страдать. Кошмар какой. Нельзя страдать, страдать плохо.
Угу.
Плохо залипать в страданиях, да.
Это да. Мне очень нравится последние несколько лет, что есть такая тенденция на проживание своих эмоций и не закапывание их вглубь себя. Да, возможно, все по-разному их проживают. Кто-то проживает это открыто, кто-то проживает это наедине с собой или с партнером. Я, например, один из самых тяжелых травматичных периодов, эмиграцию, когда нам пришлось уехать 1.5 года назад, я проживала открыто. Я делилась в блоге, делилась здесь, в подкасте, своими чувствами, говорила о том, как мне тяжело, о том, как я скучаю по дому, по Петербургу. И я разрешала себе страдать. Я иногда просто ложилась, я и сейчас так иногда делаю, что уж тут стесняться. Открывала телефон, открывала свой архив в Инстаграме и пересматривала, значит, все сторис, посты, рилсы, какая у меня была прекрасная жизнь. И позволяла себе прям от души поплакать, позлиться на всех вся вокруг. И мне после этого так легче становилось. Я потом закрывала телефон, проплакавшись, вставала, оглядывалась вокруг и такая: пострадали? Пострадали. Я могу что-то сейчас с этим сделать? Я могу как-то это изменить? Нет, я не могу. Вот как раз про факты. Соответственно, что мы делаем? Мы живем дальше и работаем с тем, что есть. Все. И обязательно примерно раз в месяц у меня такие периоды происходят, что я прям окунаюсь с головой в эти страдания. И после этого всегда я уже знаю, у меня все как, знаете, по методичке. Я уже знаю, что будет потом. Мне уже эта схема знакома. И, видимо, мой организм так к этому адаптировался, что да, у него есть время на поплакать, время на посмеяться, да, время отрефлексировать это. И мне вот в этом состоянии прям очень комфортно. Мне нравится, что я к этому все-таки пришла. И мне важно в том числе говорить об этом в подкасте, о том, что как я это переживала, потому что кажется многим, кто тоже точно так же переживает разные моменты травматичные в своей жизни, что я как будто бы со своими проблемами один. И мне со своими проблемами очень одиноко. И никто меня не поймет, никто меня не услышит. Как говорится, никто меня не обнимет даже на расстоянии, да, и не поймет. Но на самом деле, благодаря своему примеру, я хочу показать, что нас таких много. И мы имеем право пострадать, потому что мы действительно много что потеряли. Не только те, кто уехал, но и те, кто остался. Это тоже важно, мне кажется, упомянуть.
Ну вот, Ольга, смотрите, что получается. Это если я позволяю себе пострадать, то тем самым я помогаю утилизировать эту, отработать, прожить эту эмоцию, и я ее не закрываю, как в скороварке, да? А я ее наоборот выпускаю, я проживаю ее. И тогда она меня отпускает, эта эмоция. И мне становится легче. Многие мои клиенты говорят о том, что, понимая, насколько важно вот действительно не захлобучивать, не капсулировать свои эмоции, не игнорировать их, как называют, говорят, негативные эмоции, а на самом деле проживать, они говорят: у меня теперь есть ритуал. Я себе говорю: так, все, 5 минут страданий. Поплакала по поводу чего-либо, ну, все легче стало и пошла дальше. Но на самом деле я бы прям, если это длится уже какой-то период, я бы прям посоветовала прожить, может быть, даже максимально усилить эту эмоцию так, чтобы, вот как я уже говорила, до капельки прожить ее, так, чтобы впоследствии уже не было потребности вот пострадать по этому поводу. В психологии говорят 5 этапов проживания потери, и один из этих этапов как раз-таки печаль, когда важно поплакать, ну, поплакать по-хорошему, знаете, так от души поплакать.
Навзрыд.
Да. Вот опять-таки про плакальщиц, да, которые поддерживают и усиливают эту эмоцию. Поэтому позитивное мышление становится вредным, если из-за него или благодаря ему, не знаю, как правильно сказать, мы игнорируем другие свои эмоции и не даем им даже права и возможности проявиться, тогда действительно мы начинаем жить вот в этом своем пузыре, который мы создали в своем мире. А любая эмоция, единожды возникнув, она никуда не уходит, ее энергия остается здесь, и она будет куда падать? Она либо разрушит вас изнутри, либо вы взорветесь, и мало не покажется ни вам, ни другим людям. Поэтому, конечно, мыслить позитивно – важный навык, полезный навык, но важно его правильно использовать, этот навык.
И знаете, еще хочется разбить, наверное, в пух и прах сейчас вместе с вами фразу «все будет хорошо». Почему эта фраза на самом деле токсичная и почему она так многих раздражает? Ведь вроде бы «все будет хорошо». Ну, нормальная фраза. Но нет же. Какой подвох?
Ольга, я вернусь к своей идее. Просто вы не умеете ее готовить, да? Про кошек. А про эту фразу. Просто мы неуместно ее используем. Неправильно используем эту фразу. Что значит неправильно? Ну вот представьте себе. Встречаются две подруги. У одной из них, предположим, ну сократили, и она осталась без средств к существованию. Она плачет. А подруга ей говорит: все будет хорошо, все будет хорошо. И теперь давайте посмотрим, насколько конгруентно, то есть насколько уместна эта фраза в данной ситуации. Ваша подруга плачет, ей плохо. А вы что пытаетесь сказать? Подтекст какой? Перестань плакать, потому что все будет хорошо. То есть вы останавливаете вот эти вот ее страдания. А мы только что говорили, а плакать-то, оказывается, нужно и полезно. И тогда вот в этой ситуации что будет адекватным, что будет эффективным? Я плачу, мне плохо. Поплачь, я рядом.
Угу. Я как раз хотела спросить, да, что если не использовать вот эту фразу «все будет хорошо», да, когда у другого человека проблема, и ты хочешь вроде из искренних побуждений его поддержать, какие лучше фразы использовать? Ну вот да, одну вы уже сказали: «я рядом», да, «поплачь». Что еще это может быть за фраза?
Ну, предположим, я осталась без средств к существованию, а у меня ипотека, и я не знаю, что мне делать. Фраза: не переживай, все будет хорошо. Вселенная, она многомерна, она изобильна. Опять-таки, неуместна эта фраза. Что было бы уместным в данном случае? Чем я могу тебе помочь? Как я могу тебя поддержать? И смотрите, мы можем перебирать миллион ситуаций, но способ один, он универсальный, этот способ. Очень важно посмотреть на состояние твоего собеседника, что с ним сейчас происходит. Это крик о помощи, это вот плач, как мы говорили, это отчаяние. Про что он сейчас говорит? И вот, кстати, вот здесь вот очень многие говорят о том, что «а зачем нам изучать коучинговые технологии? Зачем нам способы эффективной коммуникации? Мы и так умеем это делать». А жизнь показывает, что не умеем. И здесь как раз-таки очень важно слышать человека. Слушать и слышать человека. Он тебе сейчас что передает? Что он сейчас тебе говорит о себе, когда он плачет? Когда он говорит: «я в отчаянии, у меня денег нет». Что он тебе, какой посыл? И уже из этого посыла строить ответную фразу. Когда мы не совпадаем, а вот этими дежурными фразами, то мы заливаем шоколадом. И тогда у наших собеседников это вызывает раздражение и агрессию. «Мне так плохо, а ты мне сейчас говоришь, что все будет хорошо».
Не нафиг.
А у нее вот, да, вот в этом все плохо, у нее даже лучик солнца пробиться не может. Поэтому мы, когда не совпадаем, в психологии говорят, мы неконгруентны. Когда мы неконгруентны, то тогда и раздражаем окружающих. Потому что у них запрос-то на другое. У них запрос: побудь со мной, подай стакан воды, поддержи меня. Просто давай помолчим вместе, просто выслушай меня. А ты вместо этого: все будет хорошо, эгэгэй.
Да, ну не всегда, конечно, это делается из-за того, что тебе хочется задеть другого человека. Ну, не из плохих побуждений, в общем-то. Это делается из хороших все побуждений, да, вот на таком позитиве. Ты же, скорее всего, этого человека любишь, хочешь ему помочь. Но обратная реакция происходит. Мне тут еще хотелось бы привести свой пример. Моей старшей дочке 11 лет. когда у нее случаются такие периоды, да, что она закрывается в комнате, что-то у нее происходит, какие-то треволнения, может заплакать. Я, как мама, чаще всего делаю следующим образом. Во-первых, я ее спрашиваю, хочет ли она поделиться своей проблемой со мной? Хочет ли она, чтобы я вот в данный момент времени была рядом с ней? Хочет ли она, чтобы я ее обняла, чтобы я ее пожалела? И потом, ну, соответственно, когда я задаю ей наводящие вопросы, да, то есть она уже может ответить: да, мам, просто посиди со мной. Я ее не тыкаю. А что случилось? А расскажи. Да ладно тебе, да забей. Этот парень придурок, да вообще, пофиг на него. Никогда.
Да у тебя еще столько парней этих будет.
Ой, боже, как меня раздражает эта фраза, невероятно. Да. Я стараюсь, наоборот, не обесценивать ее проблему, но при этом не быть такой матерью-наседкой, которая сверху такая: о, кто обидел мою детиночку, сейчас я всем наваляю. Нет, то есть я ее спрашиваю: а ты вообще хочешь, чтобы я была рядом с тобой? Ты хочешь мне что-то рассказать? Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? Мне кажется, что особенно в отношении с детьми это тоже работает. И можно как раз через детей этому научиться. Потому что на самом деле, если нам кажется, как родителям, что «ой, ну да что там она понимает? Ну она же еще ребенок, да она даже не знает, что она хочет». Нет, на самом деле все они знают, чего хотят. И в 5 лет, и в 7, и тем более уже в 11. Поэтому на детях прям вот этот навык помощи, да, взаимопомощи, нетоксичный, я его очень круто отработала. Например, то же самое могу там с мужем привести пример. У него там что-нибудь случилось, он уходит в комнату, там лежит, отдыхает, может быть, там переживает из-за чего-то. И первое, что я делаю, я спрашиваю: хочешь, чтобы я побыла с тобой сейчас? Хочешь со мной поделиться? Я могу тебе чем-то помочь? И ты вообще хочешь, чтобы я здесь была с тобой рядом, полежала, обняла тебя, не знаю, погладила? И все, человек говорит: нет, я хочу побыть один. Или: да, давай просто полежим в тишине. Все, этого достаточно. Мне кажется, лучшей поддержки даже быть не может. Просто спросить человека, а чего ему-то хочется? Ведь правда, очень часто нам не нужны советы. Нам не нужно, чтобы за нас решали наши проблемы. Очень часто нам просто нужно, чтобы нас пожалели и нас спросили, чего мы хотим.
Ольга, вы сейчас очень важную вещь на самом деле сказали. Потому что вот можно научиться понимать и слышать человека и из этого выстраивать коммуникацию с ним. Но это ведь длительный процесс — научиться понимать, слышать и так далее. Можно поступить гораздо проще. И то, что вот вы рассказали, это называется «я твой партнер». Я согласую с тобой действия. И вместо того, чтобы самому принимать решение, что для тебя сейчас лучше, я у тебя спрошу: а что сейчас для тебя лучше? Что ты сейчас хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала для тебя? Та же история с подругой. Я вижу, как тебе плохо. Что мне сейчас делать для тебя? Это вообще гениальный выход — спросить у самого человека, что ты. Я провалила экзамен. Ой, да не переживай, в следующий раз. Не наш вариант. Ты провалила экзамен. Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала для тебя? Иногда просто: да слушай, там было такое. То есть я выговориться хочу. Все, ты сидишь, открываешь уши. И вот смотрите, как мы с вами уже несколько вариантов, вместо того, чтобы сказать: все будет хорошо, да у тебя еще столько парней будет и так далее, мы отталкиваемся от того, а в чем же потребность этого человека сейчас? Что же он хочет? Ну, знаете, мне сейчас хочется поговорить о том, где полезно позитивное мышление, когда оно полезно. Потому что действительно, ведь в этом мире ничего не создается просто так. Если что-то было создано, гениально создано, значит, у этого есть место, значит, мы можем это использовать. И тогда как мы можем использовать свое умение мыслить позитивно? Первое, как я уже сказала, позитивное мышление помогает вот снизить вот этот эмоциональный накал. Пострадал, а сейчас давай посмотрим. Ну, реально, ведь я со многим справлялся, и здесь тоже я справлюсь, и все будет хорошо, я знаю. Помогает вот прямо успокоиться. А дальше переходим к фактам, и дальше смотрим, а что здесь прямо произошло реально, что здесь зависит от меня, что я могу сделать. И дальше переходим к действиям. Это первый способ, когда мы используем позитивное мышление. И это очень повышает твою самооценку, отношение к себе, отношение к ситуации меняется. Второй момент, когда мы используем позитивное мышление, когда мы планируем будущее свое, так называемое планируем потребное будущее, будущее, в котором удовлетворена моя потребность. Ведь мы делаем, создаем вот эту картинку сначала, где все хорошо, где все складывается идеальным образом. Помните, позитивное мышление, оно же вдохновляет нас, на подвиги вдохновляет. И это правда. Когда я сижу и думаю, хорошо, я посмотрел фактом в глаза, я увидел, что сейчас есть то, что мне не нравится. И это реально, ну, просто не ок для меня. Хорошо, а как я хочу? Идеальный вариант для меня, если заглянуть в будущее. Что за картинка такая? А вот это. И дальше мы опять-таки рассуждаем. Что из этого находится в зоне моего контроля? Что реально я могу сделать? Чтобы эта картинка не осталась бы на уровне «хорошо было бы, если бы». Вот такая была жизнь. А мы занимаем активную позицию и спрашиваем себя, что я могу из этого сделать. Ну, шаг номер один. Сначала прими то, что происходит. Прими. Пострадай, посмотри факты, а теперь нарисуй будущее, каким ты хочешь его видеть. Вот тут нам позитивное мышление очень нужно. И тут вот те вот люди, которые говорят, а я не знаю, я не понимаю. Вот у них возникают трудности как раз из-за того, что они не умеют мыслить позитивно. Они даже не допускают мысли, что может быть будущее, где у тебя все хорошо.
Вы пока говорили, я прям все это примеряла на себя. Я действительно сейчас нахожусь в таком состоянии, что... Вот мы полтора года уже живем в Грузии, и мы планируем, конечно, свое ближайшее будущее. Мы дали себе срок на это год, чтобы определиться, где и как мы хотим жить дальше. И, конечно, я в своей голове и где-то даже в своих заметках написала план вот этого прекрасного будущего в той стране, в которую мы мечтаем переехать. Какие там будут для нашей семьи возможности? Какие там будут возможности для наших детей? Какая там будет прекрасная погода? Какие там будут возможности для легализации? То есть я себе эту картину нарисовала. Но здесь очень важно упомянуть, что я не живу в этой картине будущего. Да, она у меня есть в голове, в заметках, но я не думаю о ней 24/7. Потому что это долгоиграющая история. Сейчас, в ближайший год, я живу здесь, в этих обстоятельствах, в этом статусе. Мои дети учатся там-то и там-то. Моя жизнь протекает здесь и сейчас. Но при этом я даю себе подумать, попланировать, помечтать о том, где мы будем жить дальше. И еще тоже, мне кажется, очень важно упомянуть, что я всегда в своей голове держу такой маленький у меня червячок там живет, который мне периодически напоминает и немножко меня приземляет. Он мне говорит, даже если то, что ты запланировала и то, как ты себе представила, не получится по независящим от тебя обстоятельствам, да, ты приложишь все усилия, но не получится, ты не должна из-за этого страдать, ты не должна из-за этого расстраиваться. И твоя жизнь, если это не получится, не разрушится. Да, тебе будет грустно, если не получится. Да, конечно, ты попереживаешь, но жизнь на этом не закончится. И мне тоже важно это осознавать, что да, несмотря на то, что у меня есть план в голове, да, у нашей семьи, что даже если что-то пойдет не так или что-то не получится, ну, значит, мы возьмем и придумаем другой план. И я думаю, что мне, конечно, в этом очень помогла психотерапия. Помогли те навыки, которые я благодаря психотерапии, подкасту, разговорам со своими гостями приобрела. Это как раз, вот, мне кажется, совокупность всех факторов, да, которые я взяла. Умение чувствовать себя, анализировать свои чувства, развитие навыка, да, критического мышления и позитивного мышления. И прокачка эмоционального интеллекта, и зрелости, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все темы, которые мы постоянно в подкасте, конечно, обсуждаем.
Я как клинический психолог, к сожалению, видела историю, когда человек рисовал себе картинку идеального будущего и говорил: «Вселенная изобильна, вот я это нарисовал, а теперь сижу и жду, когда это ко мне придет».
Карта желаний, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да. Вот я как клинический психолог, к сожалению, наблюдала очень грустные истории, когда вот это вот полное разочарование, обида на Вселенную, на ту же. Поэтому я как коуч, какие рекомендации могу дать? Ребят, вот после того, как вы нарисовали эту идеальную картинку, задайте себе вопрос, чтобы это стало реальностью, что зависит только от тебя, что можешь сделать только ты. И помните, пожалуйста, что всегда есть его величество случай, что что-то может вмешаться и пойдет что-то не так, как ты планировал, даже если ты думал, что это зависит от тебя. У нас, к сожалению, люди не учитывают вот эту вот случайность, что может что-то произойти не по твоей воле, и что-то пойдет не так. И знаете, включает активную жизненную позицию: «Нет, я сделаю это, повернем реки вспять» и так далее. Здесь при планировании, при визуализации обязательно задавайте себе вопросы, что могу сделать только я, и что будет, если что-то пойдет не так по независящим от меня. То есть план «Б».
Ну вот как раз то, о чем я и говорила сейчас.
Да. И это очень важные моменты. И еще один момент. Это вот те, кто живут по принципам позитивного мышления и заливают шоколадом все, что происходит, игнорируя реальные мысли, реальные переживания. А знаете ли вы, что каждая эмоция, она для нас как телеграмма от нашего внутреннего состояния, от нашего внутреннего человека, который внутри нас. Это телеграмма. И каждая эмоция, в ней зашифровано некое послание. Ну, например, если я испытываю эмоцию злости, значит, то событие, которое происходит, я воспринимаю как некое препятствие. И тогда важно остановиться и задуматься. А почему я эту ситуацию рассматриваю как препятствие? Почему я этого человека рассматриваю как препятствие? Или эмоция печали. Она сигнализирует о том, что что-то потеряно. Что я потерял в этой ситуации? Опять-таки повторюсь, вот разбираясь вот с этим, расшифровывая эти телеграммы, эти послания нашего внутреннего «я», мы начинаем больше понимать себя. Мы начинаем глубже понимать себя и других людей. И таким образом мы можем проще и легче управлять собой и своей жизнью. И мы на самом деле тренируем то, что вот я называю, очень часто окружающие возмущаются на эту фразу. У меня есть фраза «пока так», «пока так». Вот то, что произошло, пока так. Наблюдаю, смотрю, рефлексирую. А как я хочу? И действительно ли я этого хочу? И что я могу сделать? Но вот это «пока так», оно же не относится к позитивному мышлению. Оно относится к такой реалистичности, когда я вижу факты, когда я вижу то, что происходит, и говорю: «Да, пока так». Но это не значит, что я с этим смирилась, хотя смирение — хорошая вещь. Смирение — я с миром воспринимаю эту ситуацию, с миром внутри воспринимаю эту ситуацию.
Все, что вы говорили, да, слушатели нас не видят, у нас аудиоформат, но я сидела и все это время кивала каждому вашему слову. Действительно, да, мне то, что вы говорили, прям очень отозвалось. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. И многие для себя, благодаря тому, что говорила Ольга, благодаря моим историям, увидели, да, действительно, в чем могут быть плюсы позитивного мышления, какие есть у этого минусы, как научиться поддерживать близких тебе людей. И вы возьмете из этого выпуска то, что посчитаете для себя важным и нужным.
Ольга, спасибо вообще за эту тему. Мне кажется, это очень важная тема. И надеюсь, что то, о чем мы сегодня говорили, было реально полезным. Ну и главное, чтобы была возможность на практике уже использовать, в жизни использовать. Когда по привычке хочется сказать: все будет хорошо, остановитесь, подумайте, что вы имеете в виду, когда говорите: все будет хорошо. Насколько это хорошо зависит от вас, и что вы готовы сделать для того, чтобы это хорошо наступило.
Да, спасибо вам, Ольга, большое. Также я своим слушателям хочу порекомендовать послушать подкаст Анны Васильевой «Громче говорить». Но никто лучше про свой подкаст не расскажет, как сам автор.
Добрый день или добрый вечер. Вы слушаете небольшую вставку подкаста «Громче говорить». Меня зовут Аня, и я веду подружеские беседы о самом важном. Я не эксперт экспертов, я не журналистка, и я не веду интервью профессионально. Но мне очень важно донести до слушателей мысль, что они не одиноки. Вы не одиноки, и мы вместе справимся. Никаких напутствий, никаких правил, как жить, только личный опыт, поддержка и переживания. Поэтому, если вам интересно познакомиться, переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь и давайте разбираться вместе. Ну а я больше не буду отвлекать вас от прослушивания подкаста. Хорошего дня, хорошего вечера, пока-пока.
Ольга, я благодарю вас за наш разговор. И я знаю, что вы для моих слушателей на Boosty подготовили подборку книг о том, как лучше разобраться еще более глубоко в теме позитивного мышления и вообще мышления.
Да, это так. Это небольшой список, но, как мне кажется, он очень полезный для тех, кто реально хочет познать себя и быть максимально эффективным и для себя, и для других.
Угу. Спасибо вам большое. Ссылка на Boosty будет в описании к этому выпуску. Подписка начинается от 100 рублей, а все деньги идут на благотворительность. Ну и все контакты Ольги и ее социальные сети я оставлю в описании к этому выпуску. Тоже, пожалуйста, переходите, подписывайтесь. И, кстати, не забывайте про отзывы на Apple подкастах, комментарии, звездочки и сердечки на Яндекс.Музыке. И до новых встреч, услышимся через неделю. Всем пока! Thank you.